Мои друзья, братья и сестры, пожалуйста, возьмите в руки ваши Библии. Нашему вниманию будут предложены два стиха. Первое послание Фессалоникийцам, глава 1, стихи 6 и 7. Первое послание Фессалоникийцам, глава 1, стихи 6 и 7. И мы сегодня будем с вами продолжать рассуждение над очень важной темой формирования и развития христианского характера. Сегодня у нас очередная тема вот в этом большом разделе. Что значит подражать Христу? Что значит подражать Христу? Или преображаться в образ Христа? Павел пишет в послании Фессалоникийской церкви следующие слова. «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи». Перед нами вот этот один текст, к которому немножко позже еще в ходе наших рассуждений обратимся. Наша основная тема сегодня – что значит подражать Христу. Вот слова, которые прочитали, интересную мысль говорят о том, выражают, вернее, мысль, что верующие в Фессалониках прислушались или обратили внимание на, смотрите, вы стали подражателями, как Павел пишет, нам и Господу, нам и Господу. И приняли вот это слово, при каких обстоятельствах вы стали подражать нам? Вы приняли слово, при каких обстоятельствах? В скорбях. К чему это вас привело? Привело к тому, что вы стали примером. Вот такая интересная мысль, которая здесь явно просматривается. Мы ее оставим в нашей памяти, а будем с вами рассматривать интересные рассуждения и коснемся позже этого текста, который еще раз покажет нам вот ту важную ценность, с которой мы сегодня вместе соприкоснемся. Что значит подражать Христу? Мы в прошлый раз говорили о том, о характере человека, о характере верующего, говорили о том, что характер человека является, вот сокрытое то, что внутри у него, является неприступной крепостью, куда человек никому не позволяет проникнуть, кроме самого себя, да если честно сказать, и сам туда заглядывать не хочет, потому что очень часто там просто большая проблема. Но чтобы никто не видел, я лучше буду красивым казаться среди окружающих людей, ну а там где-нибудь как-нибудь постараюсь спрятать, чтобы никто ничего не видел, не узнал. Мы также коснулись интереса мысли о том, что характер может меняться. Характер может меняться. Поэтому у людей, которые, если тем более они носят имя верующих, и они часто списывают свои неправильные поступки, свою гневливость, свою агрессивность, какие-то еще другие отрицательные проявления списывают на свой характер, это говорит о том, что верующий человек просто не хочет меняться, просто категорически не хочет меняться, а потенциальная возможность у него всегда есть. Мы также в прошлый раз говорили о том, что касались того, что влияет на изменение характера. Вы помните, что коснулись интереса мысли? Абсолютно все. То, что мы видим, что мы слышим, с кем мы соприкасаемся, о чем мы думаем, все это влияет на наш характер. Поэтому неудивительно, что мы сегодня стоим перед еще одной очень важной темой, которая указывает нам на Иисуса Христа. Общение со Христом помогает изменить характер. Общение со Христом помогает изменить характер. Если к этому выводу пришла светская психология, утверждая, что на наш характер влияет все, с чем мы соприкасаемся, то у нас прямой вывод, к которому мы приходим. Как изменить свой характер? Как? Общаться со Христом. Ведь то, о чем мы думаем, о чем мы поем, что мы видим, что мы слышим, что мы читаем, с чем соприкасаемся, влияет на наш характер. Вот почему важно говорить о христианском общении. Вот почему важно говорить о том, что мы думали о Христе, что мы изучали Писание. Вот почему важно приучать наши сердца петь христианские песни. Вот почему важно фильтровать наши с вами записи музыкальные, которые мы храним дома или в наших автомобилях, чтобы было там библейское, было здравое, что насыщает нашу душу. Ведь от этого характер наш меняется. Сегодня мы будем говорить о подражании Христу, и главный вопрос, который стоит перед нами, что значит подражать Христу. Позвольте предложить некоторые примеры, привести некоторые примеры, некоторые аналогии. Я верю, что они помогут нам задуматься. задуматься о том, а с другой стороны задуматься о том, что значит подражать, а с другой стороны поставить пред нами важность того, что, о чем мы будем сегодня говорить. Любимой личности люди подражают. Сегодня буквально у каждого человека на земле, особенно в нашей стране, которая считается прогрессивной, интеллектуальной, развитой, есть кумир. Что такое кумир? Или точнее, кто такой кумир? Это человек, который мне нравится. Сразу возникает вопрос, если у меня есть кумир, а он есть у очень многих людей, практически у каждого, скажите, какие отношения складываются между человеком и кумиром? Какие? Человек начинает подражать кумиру. В чем? Да буквально во всем. Он старается видеть, в чем кумир его одевается. Он старается посмотреть на его выражение лица, чтобы повторять улыбку, усмешку, ухмылку, слова. Он старается подражать походке. Если это музыкант, и я немножко там начал дружить с гитарой, то я стараюсь, ну, тоже подражать это стилю его игры. Это кумир. И смотрите, от того именно кумир влияет на человека. Влияет даже на его мышление, влияет на его образ жизни. То есть, по сути, влияет на его характер. Попробуйте сегодня запустить какой-то фильм и убедите многих людей посмотреть фильм об одном человеке. Неважно, какой это, хороший или плохой. Убедите, скажите, это просто шедевр, это бестселлер. Пожалуйста, посмотрите этот фильм. И вы не будет ничего удивительного в том, что если этот фильм понравится тем, кто будет смотреть, люди начнут подражать этому герою. Это еще раз говорит о том, насколько сильно влияние увиденного. Насколько сильно влияние увиденного. Что еще раз повторяет или подтверждает ту мысль, что если человек начинает кому-то подражать, то он действительно начинает подражать во всем, максимально во всем. По сути, многим людям, надо сказать прямо, кумиры помогают жить, если сказать в кавычках «помогают жить». То есть они пытаются, кумир где-то отдельно находится, человек, возможно, с ним никогда в жизни не увидится, возможно, никогда не увидится. Но он видит его по телевизору, видит его в интернете, и тем самым он живет этим, он живет, это для него какая-то цель. Недавно появилась информация в печати о том, что одна футбольная команда, здесь у нас, кстати, в Америке, не заметила болельщиков своих, и настолько они усердно помчали, вся эта толпа молодых ребят, что просто пробежали по молодой девушке, которая болела за них. Я не знаю, в каком состоянии сейчас она. Вот о чем идет речь, что люди просто даже настолько фанатично это воспринимают, что думают, готов даже пострадать за своего кумира. Мы не отвлекаемся от нашей темы, мы говорим о реальности. То есть, если в земной жизни, в жизни без Бога, какой-то кумир изменяет мое поведение и меняет мой характер, то это позволяет нам, точнее, заставляет нас говорить сегодня о Христе, говорить о Нем, и действительно, Христос сегодня помогает жить людям, помогает менять характер. Фанатичная приверженность или поклон, то, что люди поклоняются кумирам, очень часто приводит к агрессии. Если человек поклоняется своему кумиру, то это очень часто приводит к агрессии. Где это видно? Когда фанаты одной футбольной команды встречаются с фанатами другой футбольной команды. Что происходит? Происходит, приезжает полиция, чтобы много не объяснять. Они поклоняются своим кумирам, и они терпеть не могут других, у кого другой кумир. Вот это реальность, с которой мы сегодня соприкасаемся. Мы говорим сегодня об Иисусе Христе. И важно задать себе вопрос, Он является для меня тем, кому я поклоняюсь? Насколько вот этот Спаситель, Христос, изменил мой характер? Это общие вопросы, которые мы с вами будем рассматривать. Евангелие тоже говорит о подражании. Но если, когда люди подражают фанатично своим кумирам, там большей частью это слепое подражание, которое очень часто приводит к агрессии с теми, кто со мной не согласен, приводит к проблемам в семье. Когда настолько фанатично молодой парень или девушка влюбились в свой кумир, что они ни папы, ни мамы не замечают. Зайдешь в комнату и сразу видишь, кому поклоняется дочь или сын. Сразу буквально. Посетите страничку Facebook, Twitter, то есть там, где общается молодежь, и вы сразу увидите, кто кому поклоняется. И люди живут этим. Мы сегодня на фоне вот того, что происходит в обществе, будем говорить о подражании Христу. Но евангельское подражание, которое мы сегодня будем рассматривать, которое меняет характер, фактически подражание Христу для верующих людей является самым главным средством, орудием, инструментом, который наш характер помогает менять. Но это подражание не слепое, это подражание не фанатичное. Это подражание глубоко осмысленное и сознательное. Интересно отметить, что слово «подражать», которое много раз встречается в Новом Завете, много раз, имеет два оттеночка. И, на мой взгляд, вот эти два оттенка помогают нам говорить о двух главных вопросах, двух главных темах, вернее, двух частях нашей с вами темы. Слово «подражать» на языке оригинала означает «последовать и имитировать». Последовать, то есть follow, быть, идти за кем-то и имитировать, делать, как он делает. Явно видно, друзья, вы уже догадываетесь, что о чем мы сегодня обязаны говорить, опираясь на Священное Писание. Для того, чтобы мы говорим о том, Библия говорит о подражании, как об осмысленном, глубоко осмысленном, осознанном подражании. Вы понимаете, что для того, чтобы сделать какой-то осмысленный шаг, человек должен подумать, правда? Поэтому первое, о чем мы будем с вами сегодня говорить, это важная деталь, начинается подражание с решения идти за Христом. Подражание начинается, то есть если слово «подражание» в Библии используется в двух оттеночках, это быть последователем и поступать как тот, за кем я иду, фактически подражать ему. В буквальном смысле слова, то это позволяет нам говорить о том, что есть момент в жизни человека, после которого начинается подражание Христу. Очень важно, друзья, еще одна интересная деталь, которую просто невозможно о ней не сказать. В 14-15 столетии жил очень известная личность в христианстве, Фома Кемпийский, который написал книгу на ту тему, которую мы сегодня рассматриваем, о подражании Христу. Эта книга, историки христианства отмечают, была очень удачной и вовремя. Почему? Потому что общество как раз это средние века. Это как раз перед реформацией, перед тем, как даже эпоха просвещения пришла, а затем уже реформация. Это был свет во тьме. Настолько христианство, это явно видно из исследований истории христианской церкви, настолько удалилось христианство от евангельских принципов. Видя все это, Фома Кемпийский не мог молчать, он очень серьезный, глубокий труд написал. Конечно, возможно, он сложен сегодня для понимания, потому что он отражает мышление человека средних веков. Трудно читать его труды, это правда. Но вместе с этим, если вдуматься, видишь глубину, которую призывает этот человек. По интересной случайности, если так можно сказать, я употребляю это выражение, эту книгу на русский язык перевел человек, который много других книг привел, Константин Петрович Победоносцев. Почему мы говорим о случайности некой? Потому что он возглавлял Святейший Синод Русской Православной Церкви с 1880 по 1905 год. Это было самое тяжелое время для евангельско-баптистского движения. Именно этот человек, который перевел глубокую по содержанию книгу о подражании Христу, был самым ярым гонителем протестантского движения в России. Удивительно, друзья. Вот когда соприкасаешься с этими фактами, думаешь, ну ты же переводишь, ты же касаешься глубоких мыслей. Откуда у тебя вот такое отношение? Итак, мы небольшой экскурс сделали в историю. Первая мысль, которую мы рассмотрим, это начинается подражание с решения идти за Христом. Хотел бы предложить вам текст Писания, слова Евангелиста Луки. Речь идет о Христе. «Ко всем же сказал», речь идет о Христе, «ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Достаточно ясные слова, правда? Давайте на них обратим внимание. Призыв следовать за Христом, призыв следовать за Христом обращен абсолютно ко всем людям, без какого-то выбора, без каких-то привилегий. Смотрите, прямо написано, «Ко всем же сказал». Христос обращается ко всем, но за этими всеми Он оставляет право выбора. Это важная мысль, которая помогает сегодня понять суть спасения. Кто спасается? Кому слова обращены «следуй за мной»? Кому? Евангелист прямо говорит, сказал же ко всем, если кто хочет идти за мною, оставляется право выбора. То есть, но надо отметить, что Бог, безусловно, знает, кто откликнется. Мы этого не знаем. Бог знает, кто откликнется. И если бы действительно Бог избирал только отдельных людей, Он бы только их призывал. Он бы других не призывал. Но смотрите, что говорит Писание. «Ко всем же сказал». То есть эти слова обращены ко всем. Но выбор, право выбора остается за человеком. Это очень важная мысль. «Следуй за мной» – слова Христа. Надо прямо сказать, что это достаточно смелое, позвольте употребить выражение, радикальное заявление Христа. Хотя бы, чтобы мы глубже на него посмотрели. Здесь нет никакой критики, то есть Христос никого не критикует. Он пришел в общество, которое погибало. И в это общество Он бросает вот этот клич, этот манифест, этот призыв. «Если кто хочет идти за мной». Что это означает? Я не собираюсь никого критиковать. Я не собираюсь никого убеждать. Я говорю, идите за мной. Вы понимаете серьезность вот этого заявления, которое Христос обращает абсолютно ко всем? Он ничего не объясняет. Он себя не рекламирует, как сегодня модно представлять евангелистов. Приходите, впервые в нашей стране самый замечательный комбайн Божий. Есть сегодня заявление об одном таком евангелисте. Вот комбайн Божий приехал в нашу страну. Христос себя не рекламирует. Он открыто заявляет. И помните нашу воскресную проповедь? Христос имеет право это делать. Я не имею права этого делать, не имею права. И никто из нас не имеет права этого делать. Христос имеет право это делать. И Он заявляет, если кто хочет идти за Мной, это твое право выбора. Если кто хочет, Он оставляет это право выбора за всем, за каждым буквально человеком. Почему? Почему Христос не убеждает? Почему Он не заставляет? Почему Он не говорит об очень важных, глубоких вопросах? Почему Он не говорит о последствиях, что им будет очень хорошо, как многие сегодня евангелисты говорят многим? Почему Он этого не говорит? Самое важное, что здесь явно видно, если человек пойдет за Христом, вот тогда только он реальное свое состояние сможет оценить. То есть, если он сделал выбор, откликнулся на призыв Христа, вот тогда он, смотря на свою прошлую жизнь, скажет, лучше и не вспоминать. Вот только тогда. Поэтому это действительно достаточно смелое заявление, которое Христос предлагает абсолютно ко всем людям. «Следуй за мной» – это вызов греху. Христос пришел в погрязшее в грехах общество людей. И этим заявлением он прямо заявляет, что в этом обществе нет света, в этом обществе нет перспективы. И он говорит, за мной идите. Причем отметим, что он их не взял и не поднял на небо. Важно подчеркнуть, что еще раз говорит о том, что в этом призыве Христос прямо утверждает важную мысль, что следовать за Христом – это не означает уйти в пещеры, где-то там в монастыре, в келье жить. Не означает. Где Христос ходил? Где Христос ходил? Что сначала следуй за мной? Это ходи за мной. А где Христос ходил? Вот тем, что Христос делает этот призыв, следуй за мной, то есть ходи за мной, он очень ясно показывает, не надо прятаться от людей. Можно находиться в этом обществе, но быть верующим человеком. И это правильно, друзья. Позже Христос молится Отцу Своему, говорит, «Отче, я не прошу, чтобы ты взял их из этого мира, Они будут за мной ходить, следовать. Это мои ученики. Но прошу, чтобы ты в этом мире сохранил их от зла. Итак, Христос этим призывом «следуй за мной» делает вызов греху, делает вызов демоническим силам, которые и сегодня порабощают человека. Следовать за Христом можно только на определенных условиях. Христос делает вызов всему обществу, и сегодня надо осмелиться прямо сказать. Он говорит прямо: «следуйте за мной», без всяких комментариев. Он имеет право на это заявление. Но важно еще одну деталь, друзья, подчеркнуть, что если он призывает, но это важная деталь, с одной стороны, он всех приглашает, правда? Ко всем же сказал. Но с другой стороны, он сразу говорит условия, на которых можно быть верующим человеком. На других условиях ты не можешь прийти ко Христу. Если сегодня люди приглашают кого-то к Богу, евангелисты, миссионеры, проповедники, и не говорят об условиях, которые Христос выставляет, чтобы за ним следовать, это неправильное представление Евангелия. То есть человеку должна быть представлена полная картина, чтобы он понимал, что ожидает его. И в этих словах, которые Христос говорит, явно показывается еще одна серьезная мысль. Где видно, где об этом идет речь, что Христос предлагает свои условия? Он говорит прямо: если кто хочет идти за мною, два условия нужно выполнить. Первое – отвергни себя. Второе – возьми крест свой. А потом ты можешь пойти за мной. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Этим Христос отличается от всех кумиров, независимо от того, когда они были, 1000 лет назад, сегодня или завтра появятся. Кумир никогда вам никаких условий не ставит. Чем больше у него будет фанатов, тем для него престижнее, правда? Христос прямо говорит: мне слепое подражание не нужно. И вот в этих словах «отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною» он ясно указывает на то, что этот выбор должен быть осознанным. Причем, что еще здесь просматривается? Христос не ставит перед собой цель, как можно больше в свою церковь собрать людей, что сегодня модным для многих становится. Он открыто говорит, во-первых, он призывает, во-вторых, он ставит свои условия. Эти условия обязаны знать люди, потому что только на этих условиях люди могут действительно поклоняться Богу. То, что он говорит: отвергни себя и возьми крест свой, явно указывает на то, что каждому человеку, это правда, друзья, каждому человеку, который приходит ко Христу, независимо от того, он в верующей семье воспитался, родился и вырос, или абсолютно в неверующей, был он просто атеистом, агностиком, циником, неважно кем там, другую какую-то религию был приверженцем ее. Неважно, Христос прямо говорит: для того, чтобы прийти ко мне, я ставлю условие, у вас есть то, что мешает вам прийти ко мне. Что это мешает, вы сами. Поэтому он категорично говорит. Он говорит: ребята, давайте мы с вами поговорим, какой-то там договор подпишем, что можно делать, что нельзя делать. Он этого не говорит. Он прямо говорит: отвергни себя. А вот это наш характер, друзья. А вот это наш характер. То есть с каким бы состоянием человек ни приходил, Христос прямо говорит, что ты нуждаешься в реформации. Ты нуждаешься в изменении. А как иначе объяснить это заявление «отвергни себя»? То есть в том состоянии, в котором ты приходишь ко мне, ты не можешь быть моим последователем. Какое Евангелие современные миссионеры предлагают людям? Какое? Приходите, Бог вас исцелит, вы не будете болеть, вы будете здоровыми, у вас все будет хорошо, у нас церковь хорошая. Какое Евангелие люди представляют? У верующего, у Божьего человека, Божьего миссионера нет права приглашать в церковь. Нет права приглашать к себе. Нет права. У него есть одно право, если он Божий служитель, приглашать ко Христу. И эти условия прямо пред ним открывать. Человек, ты должен понимать, что это уже то, что ты будешь делать перед Богом. Не надо готовиться к тому, что ты вот сейчас ты порядок себя приведешь, вот это бросишь, потом еще кое-что бросишь, а потом придешь к Богу. Нет. Ты должен понять, что вот для того, чтобы идти за мною, ты должен принять решение увидеть свое неправильное состояние. Ты должен это отбросить. Вот здесь рассматривается вопрос прихода к Богу, вопрос покаяния, вопрос возрождения, о чем мы в прошлый раз с вами говорили. Итак, одно из условий. Мы говорим сегодня с вами о простых вопросах, друзья. Фактически мы говорим о начале становления христианской жизни. Но это важно напомнить себе об этом, чтобы еще раз проверить. Проверить себя на предмет, а не, может быть, вот то, что я должен был отбросить, я его только на 50% отбросил. Или, может быть, кое-что приятное для меня, как Ахан, спрятал, оно мне поможет защищаться. Ну, в народе же говорят, наглость – второе счастье, поэтому наглость я ставлю. Ну, простите за улыбку. Христос прямо говорит, отвергни себя. То есть вот тот багаж, с которым ты приходишь, он пойми, он несовместим с поклонением Богу, поэтому ты должен признать факт. Это я тебе говорю. Это слова Христа, это я тебе говорю, что надо отвергнуться себя. Друзья, это серьезный достаточно момент. Посмотреть на себя, как это я, вот такой порядочный, красивый, у меня там и то заслуги свои начинаю выставлять. Как это я должен? Ну, Господь сказал бы, там, ну, ты больше уважаемый, хороший, ты там авторитетный, ты вот этого больше не делай, в основном ты нормальный. Но почему Христос так категорично говорит? Почему? Да потому что действительно следование за Христом, об этом будем дальше говорить, важно не просто отвергнуться от себя, а дальше еще смотреть на Христа. То есть непосредственно будет идти речь о подражании. То есть без того, чтобы ты не сможешь, это надо прямо сказать, ты не сможешь подражать Христу, если то, с чем ты пришел, ты его не уберешь, если ты не признаешь как минимум факт, что оно тебе мешает. Коротко. О чем говорит Христос? Когда вы приходите ко мне, но делайте выбор, я всех приглашаю. Я приглашаю всех, ко всем же сказал. Если кто, то и все слышат, но не все откликаются. Если кто захочет прийти ко мне, запомните одно, у вас есть то, что мешает, уберите его, но у вас есть то, чего у вас нет. Вернее, у вас нет того, что должно быть. Это достаточно просто, если можно сказать прямо, вот эти условия, которые говорит Христос. Но эти принципы Он открывает, не люди открывают. Он прямо говорит, что мешает? Что мешает человеку? Сам человек. Вот его внутренняя природа, его характер. Чего ему не достает? Христос прямо говорит, возьми крест свой. Мы много об этом говорили. Крестом служит благочестивая жизнь, за которую всегда преследует. Ссылка на текст Писания перед вами, вы помните. Да и все, те, которые только пожелают жить, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Благочестивая жизнь, то есть жизнь правильного богопоклонения, она не будет принята этим миром, который Богу не поклоняется. Понимаете, это разная форма поклонения. Вспомните ветхозаветный пример, когда фараон пытался уговорить Моисея, вы не уходите. И Моисей прямо говорит, то поклонение, которое мы будем делать, оно для вас является мерзостью. Вы помните эту библейскую мысль? Поэтому не можем так поклоняться. И верующие призваны это помнить, что форма поклонения Богу, библейская форма поклонения Богу, всегда вызывает непринятие у другой формы поклонения, не Богу. Поэтому неудивительно, что одни поклонники не воспринимают других поклонников. Помните, с чего мы начали рассуждение? Фанаты одной команды футбольной не принимают фанатов другой команды футбольной. Между ними возникает конфликт. Это Библия об этом прямо говорит, что если человек пожелает жить благочестиво, он всегда будет притесняем, он всегда будет гоним. Гоним за верность, за свою верность Богу. Надо прямо сказать, что если мы не пойдем со Христом, то есть с чего начинается следование за Христом? С принятия решения. И верующий призван еще раз проверить себя. Ты отверг себя, если мы говорим, что мы верующие люди. И причем мы давно верующие. Тем более, друзья, задайте вопрос. Вы себя отвергли, когда вы пришли ко Христу? Вы взяли свой крест? Эти слова ко мне прежде всего относятся. Почему? Это требование Христа. Следуй за мной, если мы не начнем, не примем этого решения следовать за Христом, мы не сможем идти за Ним дальше и не сможем Ему подражать. Мы говорим об измене характера. Общая тема – формирование и развитие библейского характера. На характер влияют люди, с которыми мы общаемся, общество, с которым мы общаемся, то, что мы видим, то, что мы слышим. Поэтому наше внимание мы более и более поворачиваем в сторону библейских принципов, основой которых является Христос. Если человек не примет окончательное решение следовать за Христом, он никогда не сможет подражать Христу. Для него это просто будет слова. Подражание Христу, подражание Христу, подражание Христу. Но он не будет подражать Христу. Мы идем с вами далее. «Следуй за мной» или «иди за мной». Первое, что Христос абсолютно всем ученикам говорил. Первое. А потом Он их учил. Сначала ты иди за мной, а потом ты будешь учиться. Обратите внимание, это очень важная деталь. Если ученик, вот человек, которого приглашал Христос, там Левий, Петр, Андрей и другие апостолы, которые стали апостолами, как начиналось их ученичество, вы помните? Это фраза крылатая. Это единственное, что говорил Христос, когда Он призывал людей: «Следуй за Мной». И ничего больше, никаких объяснений: «Следуй за Мной». И вот только те, которые встали и пошли за Ним, они стали Его учениками. И они стали меняться, друзья, под действием, под учением Иисуса Христа. Поэтому мы не можем сегодня не говорить, когда мы говорим об измене характера, который характер изменяется под библейскими ценностями. Но следует принять решение следовать этим библейским ценностям. Поэтому мы и говорим об этом. Надо подчеркнуть, что Христос призвал также Иуду, который предал Его. Наш текст, на который мы раньше ссылались, звучит так: «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною». Но когда речь идет об учениках, некоторые евангелисты очень ясно говорят: Христос провел ночь в молитве, а рано утром, интересная фраза, призвал кого? Кого сам хотел. Он призвал Иуду? Призвал. Что он не знал, что Иуда его предаст? Знал, но он его призвал. О чем это говорит? О том, что призвание обращено ко всем, будьте внимательны. Знает Господь предателей, знает тех, кто от Него отвернутся, но Он призывает. Это очень интересно, друзья, очень важные и даже теологические мысли. Поэтому, если Христос призывает, то этому призыву невозможно противостоять. Смотрите, Христос обращается к Левию, у которого был большой доход, он хорошо зарабатывал, собирал налоги. Он ему сказал коротко, посмотрел на него: «Следуй за Мной». Сразу бизнес свой оставил и последовал за Христом. Никаких размышлений. Смотрите, если Христос призывает, то невозможно отказаться. Это следует помнить всем миссионерам, всем тем, кто сегодня призывает к покаянию. То ли вы делаете, евангелисты? Если Христос позовет, то противостоять невозможно. Так указывайте на Христа и укажите, что Он зовет тебя. Он тебя зовет, не я тебя зову. Я еще тебе скажу, я еще тебе песню спою. Не делайте этого. Итак, призыву Христа невозможно противостоять. И самая основная мысль, которую мы рассмотрим, это жизнь подражания Христу. Помните, что слово «подражание», оно состоит, вернее, включает в себя два значения. Это следовать, то есть сначала нужно начать, принять решение, а потом уже сам процесс. Мы сейчас обратим внимание на жизнь подражания Христу. Надо прямо сказать, что подражание Христу – это тема, это библейская мысль, которая обращена исключительно к верующим людям. Это не значит, что мы не признаем неверующих людей. Но следует помнить, друзья, что о подражании Христу эта тема обращена только к верующим людям. Сколь часто мы ошибаемся, когда пытаемся человеку помочь, и он не принял еще решение следовать за Христом, мы говорим: послушай, ты вот это сделай, это бесполезно, бесполезные вещи вы ему говорите. Если человек не услышал Божий призыв, если он не откликнулся на этот призыв, бесполезно говорить о том, чтобы прилагать старания что-то исправить. Ведь сначала нужно принять решение идти за Христом, а потом это уже, а потом уже подражание Христу, а потом изменение, которое будет происходить в тесном сотрудничестве со Христом. Итак, жизнь подражания Христу – это тема, обращенная только к верующим людям. Лучше знать Христа, чтобы подражать Ему. Если ответить на вопрос, каким образом я могу подражать Христу? А каким образом сегодня кумирам подражают, вы не подскажете? Они хотят больше о них знать. Для того, чтобы подражать им. Мы ни о чем новом не говорим. Это то, что заложено в человеке. Кому-то подражать. Смотрите, но грех изменил, вот извратил вернее, исказил вот этот принцип подражания. Он поставил ложные ориентиры. Он дал ложные кумиры. Но принцип-то остался следовать за кем-то, подражать кому-то. Поэтому то, что говорит Христос, это возврат, это, вернее, это призыв к тому, чтобы обратить внимание на то, что Бог заложил в человеке. Ты можешь подражать, но кому ты подражаешь? Кому ты подражаешь? Либо ты слепо подражаешь и других терпеть не можешь, либо ты Богу осознанно подражаешь и других терпеть уже можешь. Это уже последствия того, что человек подражает Христу, что он терпит других. Чему верующий учится у Христа? Для того, чтобы учиться больше подражать Христу, а это призыв Писания, очень часто Писание говорит, Богу подражайте. Текст, который мы прочитали основной, вы стали подражателями нам и Господу. Как можно подражать? Коротко мы сказали, надо больше знать того, кому подражать. Что это значит? Христос ставит условия, вы отложите свое. Вот то, с чем мы пришли, отложите. Что это значит? Отложите старое. Отложите его, поменяйте мышление, суть покаяния, и, следовательно, живите по новым стандартам. И это и есть основа изменения характера верующего. Отложите, оно вам мешает, посмотрите на меня. Мы будем двигаться далее, это общее пока видение. Смотрите, что пишет Павел. Мы коснулись мысли, что для того, чтобы подражать Христу, что является повелением Писания, нам надо знать Христа. И вопрос, чему мы можем вообще научиться у Христа? Он же на небе, мы на земле, правда, да? Каким образом могу научиться? Павел прямо пишет. Но вы не так познали Христа. Потому что вы слышали о Нем. Помните, мы изучали этот текст? Вы Его слышали. Русская Библия, вы слышали о Нем. Вы Его слышали и в Нем научились. Это прямой текст. Павел кому обращает это? К Ефесянам. Большая часть ефесян не видели в глаза Иисуса Христа. Физически имеется в виду. Но Павел прямо говорит, вы, очень важно подчеркнуть, вы слышали Его. А раз вы Его слышали, вы получали информацию, да, и в Нем вы научились, чему научились. И говорит прямо, так как истина в Иисусе, вы во Христе научились, потому что вы от Него услышали. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, прямое заявление Христа, отвергни себя. Вы научились во Христе отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ясно, Павел говорит, откуда люди могут учиться? Это еще раз должно заставить верующих людей подумать, кому они подражают. Подумать, кому не подражает, и от кого можно правильно научиться жить, от кого можно научиться изменить характер. Мы не говорим о чего-то странном, мы не касаемся каких-то небиблейских вопросов. Думали ли мы об этом? Смотрите, мы говорим, мы послушали хорошую проповедь, у нас есть хорошие христианские книги, у нас есть хорошие христианские передачи, диски, там, аудио, видео. Но Павел говорит прямо, что вы Христа услышали, и вы в Нем научились. Научились как раз-таки изменить свой характер, да, понять, что он неправильный, признать этот факт, отложить его и учиться во Христе, изменяться. Это во Христе возможно только. Друзья, один из вопросов, который сегодня ко мне звучит, каждому из вас звучит. Если сегодня во мне нет, я скажу прямо, прошло, допустим, 10 лет моего следования за Господом, 20 лет, 30 лет, и во мне многое не изменилось, можно прямо задать вопрос. Брат, сестра, а ты Христа слышишь? А ты в Нем научился? Ведь без Христа это невозможно сделать. Ни одна книга вам это не поможет сделать. Ни одна. Это то, что дает Христос. От меня научитесь. Придите ко мне, научитесь от меня. Христос прямо призывает к этому. Если задать вопрос простой, как практически можно познавать Христа? Я бы не хотел вдаваться в какую-то лишнюю философию, она здесь не нужна. Достаточно простое пожелание адресую себе, адресую каждому из вас. В Новом Завете есть четыре Евангелия, которые говорят о земной жизни Иисуса Христа. Пожалуйста, начните с того, что каждый день, ну, не каждый день, может, одно, вернее, рассуждение над какой-то одним событием, связанным со Христом, займет даже неделю. Но начните с первого, начните с Евангелия Матфея, где впервые говорится о том, что что-то сделал или сказал Христос. Как характер человека можно видеть? Как вы думаете? Как его видно? Видно в словах, так? И видно в делах. Характер Христа показан в Евангелии. Возьмите, пожалуйста, любую евангельскую историю. Что Христос сделал и что Он говорил? Размышляйте об этом, друзья. Молите Бога, чтобы Бог показал вам, что, какая черта характера здесь отражается. Записывайте это, друзья, записывайте. Это будет помогать вам, пусть оно не сейчас вам понадобится, пусть оно через год понадобится. Но мы не сможем подражать Христу, если мы не будем видеть Его характер. А характер Его очень ясно представлен в Евангелиях. Итак, достаточно простое практическое пожелание. Размышляйте. Вот завершили вы рассуждение об одном каком-то поступке Христа, разговоре там, чуде, молитве Его. Двигайтесь далее. Но сделайте вывод для себя, какая черта характера Христа здесь просматривается. И позвольте себе тогда задать вопрос, а у меня есть эта черта? А у меня есть? Смотрите, в каких обстоятельствах Христос проявил вот это или вот это? Это будет вам помогать тоже предвидеть ситуации, в которых можно вот эту черту характера Христа проявить. Вы улыбнетесь, ну, я понимаю, материал серьезный, но следует здесь, наверное, улыбнуться. Пожалуйста, верующие люди, в самую последнюю очередь только изучайте события, когда Христос два раза очищал храм. Это нам не дано, брать плеть и гонять, не дано. Это только Ему дано. Ну, нас чаще тянет именно к этому, власть проявить. Не делайте этого. Не делайте. Когда вы увидите максимально много, вот увидите черт характера Христа, изучая евангельские истории, вот тогда вам лучше будет понять, почему Христос очищал храм. Он пришел, храм, ни один храм нам не принадлежит. Вы это знаете. Христос пришел в храм, Он говорит прямо, кому этот храм принадлежит? Он Отцу Моему принадлежит. Я хочу, чтобы в доме Отца Моего был порядок. Это право имел только и только Христос. Не зря иудеи стали возмущаться. Кто тебе дал такую власть? Потому что даже первосвященник этого не мог в храме делать. А он делает. Христос говорит, это дом Отца Моего. Друзья, это отдельно мы коснулись этой интересной мысли. Не дано нам право брать плеть и гонять братьев и сестер. Не дано. И никогда не думайте об этом. Но практически каким образом подражать Христу, давайте будем изучать евангельские истории, чтобы видеть черту характера. Обращайте внимание на верных Богу людей. Это еще один из советов, каким образом можно подражать Христу. Обращайте внимание на верных Богу людей. Надо сказать прямо, что не всегда есть верные Богу люди. Всегда. Когда мы смотрим на жизнь праведных, благочестивых людей, это помогает нам убеждаться в том, что и в наше тяжелое время можно подражать Христу. Помните, как плакал Илия, когда думал, что он один остался? А Господь говорит, ты неправильно просто понимаешь, Илия. У меня есть очень много людей, очень много. У меня еще 7000, которые не преклонились перед валом. А ты думаешь, что ты один. Почему для нас важно обращать внимание на богобоязненных, благочестивых людей, живущих в наше время, будьте внимательны, не живших 1000 лет назад, а живущих в наше время? Это будет помогать укреплять нашу веру, что есть сегодня люди, которые могут праведно жить, которые могут честно пред Богом жить, которые могут посвящать Богу свою жизнь. Смотрите, что пишет Павел. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас, от людей, Павел говорит о себе, о тех, кто был с ним, приняв от нас слышанное Слово Божье». Тогда не было написано в Библии. Проповедовали ее, вы слышали Слово от нас, приняли Слово Божье. Вы услышали его, вы приняли его, хоть говорили люди, но вы приняли его не как слово человеческое, но как слово Божье, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих, ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы также претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. Смотрите, вы услышали, не могли люди читать, вы услышали слово, но вы поняли, что говорит человек, но он передает Божьи слова. Поэтому вы их приняли как Божье слово и сделались подражателями. Важно подчеркнуть, после чего подражание идет, когда слово слышится. Не когда я книгу хорошую прочитал. Это заставляет сегодня верующих людей быть особенно внимательным к тому, когда Господь говорит, когда слово звучит, слово проповеди звучит. Этот текст очень ясно об этом говорит. Вы приняли, мы люди, у нас есть недостатки. Но вы приняли это как Слово Божие. Это изменило вас. И смотрите, та же самая мысль здесь просматривается. Когда вы стали подражателями церквам Божьим, вы имели такую же реакцию от тех, кто не был еще подражателем, как иудеи, когда они покаялись. Та же самая реакция. Помните, вы приняли это при многих скорбях. Каким образом достается людям слышание Слова Божьего и верность Слову Божьему даже сегодня, особенно в странах, где не исповедуется христианство? Это действительно очень большие скорби, которые испытывают люди. За что? Только за то, что они стали слушать Божье Слово. Страшнее становится, когда они становятся подражателями этого Слова. Но при всем том, что нет у нас гонений в нашей стране, но верность Богу, верность Писанию и здесь явно вызывает негативную реакцию со стороны общества, которое думает так, мы просто верующие, вот мы христиане, но с другой стороны, нам надо устраивать жизнь, уже ладно, Библию давайте оставьте в стороночку. То есть та же самая, друзья, мысль, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, но есть люди, которые верны Богу, есть, и их достаточно много, достаточно много. Смотрите, что пишет апостол Павел в послании к евреям. «Поминайте наставников ваших, которые вам проповедовали Слово Божье». И далее. «И, взирая на кончину жизни их, подражайте чему? Вере их. Не походке, не одежде, будьте внимательны, не стилю жизни, а подражайте вере их». Здесь не идет речь о поминочках, поменем, выпьем, закусим. Простите, то, что, к большому сожалению, извращено сегодня в славянском обществе. Вспоминайте, храните в памяти тех, не тех, которые 100 лет назад жили, которые вам Слово Божие проповедовали. О чем идет речь? О тех поколениях, которые же ушли. Вот наши родители, наши бабушки и дедушки, они вам проповедовали Слово Божье. Мы прочитали с вами интересный текст. Вы приняли услышанное Слово Божье, и вы его приняли. А этот текст тоже является аналогичной мыслью. Итак, друзья, есть люди, есть те, которые прошли перед нами. Может, прошло 5-10 лет, но они были перед нами. Я имею в виду, прошло 5-10 лет с момента их смерти. Но они были, они проповедовали. Они оказались верными. Тяжело это было, но они оказались верными Богу. Значит, есть возможность сегодня быть верным Богу? Да. Подражайте. А подражание, то есть смотря на веру их, смотря на то, как они умерли, подражайте вере их. Вот отсюда меняется наш характер. Когда я вижу, допустим, нет у меня покоя, ну, я завожусь, я не могу там в этой ситуации терпеть правильно, но когда передо мной стоит брат в моей памяти, я вижу его просто подвиг, когда ему делали больно, он просто повернулся, благословил своих гонителей и пошел. Пред моими глазами у меня есть люди, которые остались в моей памяти. И действительно, вот их пример заставляет, он, во-первых, обличает меня, если я негативно что-то делаю, и помогает мне, почему ты не можешь поменять свой характер? Почему они поменяли свой характер? Были верны Христу? Твоя проблема в том, что ты не верен Христу. ты не подражаешь Христу, поэтому у тебя вот такие проявления. Видимый правило для подражания Христу. Правило для подражания Христу. Мы говорили о том, каким образом практически можно подражать Христу. Изучайте евангельские примеры. Смотрите на людей, которые вам проповедовали Слово Божье, которые, возможно, сегодня живут. Благочестивые, богобоязненные люди. С другой стороны, правило для подражания Христу достаточно простое. Возьмите его для себя на вооружение. Господи, как ты хочешь, чтобы я поступил в этом случае? Достаточно простое правило. Если мы говорим, что мы хотим подражать Христу, а это повеление Писания, в подражании Христу наш характер меняется. Он действительно должен изменяться. Это простое правило, которое давайте примем для своей жизни. Господи, вот как ты хочешь, чтобы я в этой ситуации поступил? А таких ситуаций у нас тысячи каждый день, правда? И насколько нам важно нуждаться в Господе. Не зря Христос, понимая это, сказал, без меня не можете делать ничего. Мы иногда, исследуя текст, говорим, вы правильно не можете сделать без меня. Поэтому нуждайтесь во мне, обращайтесь ко мне. «Что повелишь?» Интересную песню поют христиане. «Что повелишь мне делать, Боже?» Мы ее давно поем, правда, старшее поколение? Но имеем ли мы моральное право ее петь? Какую заповедь построже твой, мой дух для сердца изберет? Это вообще состояние нашего сердца? Мы живем этим? Возьми руки, должно им вот это делать, глаза возьми, возьми все у меня. Мы поем эти песни. Это, по сути, является выражением готовности человека отдать себя, свой характер, свои эмоции, все отдать Христу. Господи, управляй мною. Но, может быть, сегодня нам не стоит эту песню петь? Потому что, возможно, для многих из нас она не отражает наше состояние. А зачем петь, если это мы не живем так? Итак, если действительно мы стали на этот путь подражания Христу, вот тогда эта песня, она от сердца звучит. Господи, возьми всего меня, навсегда, навек твой я. Это, говорит душа, только та, которая выбрала Христа, которая действительно понимает со Христом лучше. Видимый результат подражания. С одной стороны, тяжело достается то, что люди начинают подражать Христу. Почему? Потому что, не забывайте, пожалуйста, у других людей свои кумиры. Поэтому тех, кто поклоняется другим кумирам, общество не любит. Поэтому не удивляйтесь, что поклонников Христа общество, которое Христу не поклоняется, не любит. Но каковы последствия подражания? С одной стороны, мы прямо говорим, меняется характер. То есть на наш характер влияют люди, с которыми мы общаемся. Здесь мы говорим о Христе, который прожил здесь на земле эту жизнь. И не просто прожил, но, обратите внимание, Духу Божьему угодно было побудить апостолов подробно записать, как он поступал. Для чего? Для меня, для каждого из вас. Чтобы ты просто вот читая эти евангельские истории, не надо обязательно там какие-то глубоких толкований читать, не надо. Ты просто возьми сегодня евангельскую историю, придешь домой, посмотри, а хотя бы одну, любую историю. Вот где Христос совершил какой-то поступок? И проанализируй, что здесь проявляется со стороны Христа. Возьми это для себя на вооружение. Итак, видим результат для подражания. Мы возвращаемся к нашему главному тексту. «И вы сделали с подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Так что вы, последствия подражания. Смотрите, вы приняли слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Каким образом человек принимает это слово? Дух Святой помогает, но скорби он встречает. К чему это приводит? Вот те люди, которые приняли это слово, смотрите, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Достаточно интересно, это последствия подражания. Мы ранее, помните, с вами говорили, что помогает нам в том, чтобы практически преображаться в образ Христа. Смотрите на людей, которые верны Богу. Смотрите. Фессалоникийцы были вот той группой людей, на которых другие церкви смотрели и хотели им подражать. Почему? Почему? Потому что услышали слово, приняли его с радостью, при многих скорбях, и это изменило их жизнь. И она стала светиться. Невозможно, помните, Христос говорит, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Не может. Нельзя свечу, если зажжешь ее, свет ее достаточно далеко виден. То есть, если человек начнет подражать Христу, он примет это слово, с радостью примет. Жизнь его начнет меняться. Это сразу будет заметно, соседи это заметят, соработники заметят. Те, с кем я вместе учусь, заметят сразу. Это правда, друзья. Верующие люди стали образцом, то есть на них стали равняться. Итак, друзья, это очень важно для нас, важный совет, который дает Священное Писание. И особенно я хочу обратить внимание к себе и ко всем людям старшего поколения. Как вы думаете, друзья, как ты, говорящий, думаешь, смотря на твою жизнь, твои дети, твои внуки будут тебе подражать? Ты являешься для них образцом? Это серьезный вопрос, достаточно серьезный. Поэтому он заставляет нас сегодня, друзья, трепетать. Чем больше лет, чем большее количество лет я следую за Господом, тем больше с меня спрос, и больше и строже Бог со мной будет разговаривать. Неужели за 10 лет следования за Господом ты не подал никому ни одного доброго примера? Ну, у меня такой характер. Слушай, лучше с ним, лучше его не трогай. Недавно мы прикоснулись с одним таким человеком. Не трогай его. Ты знаешь, тронешь — беда, заставит покаяться перед ним. Говорит, пусть Бог с ним сам разберется. А человек давно верующий. Кому он примером является? Кому? Ну, простите, если такого в нем свидетельство, то никому. Зачем тогда ему следовать за Господом? То есть фактически он считает, что он верующий, но он не является верующим человеком. Если от него конфликты, вот характер, ну снизойдите к нему, у него такой характер. Подождите, при чем здесь характер? Мы много об этом говорили. Если человек приходит ко Христу, начинает подражать ему, понятно, что не сразу он совершенным становится там или сразу мгновенное изменение. Но эти изменения видны, друзья. Фессалоникийцы приняли это слово, и там не было 30 лет следования за Господом. Там несколько лет всего было, если смотреть на историю, на хронологию. Но этого времени было достаточно, чтобы без интернета, будьте внимательны, без телевидения, без журналистов, которые везде все, что хочешь, найдут сегодня. Это то время было. Но за короткое время жизнь фессалоникийцам стала известна нескольким провинциям, в нескольких штатах. Представляете, без средств массовой информации. Ведь настолько сильно вот это влияние, а тем более, если сегодня действительно человек поклоняется Богу, весть о нем стремительно разлетится уже по всему миру, благодаря телевидению и интернету. Итак, каковы изменения, видимые результаты подражания? Каковы? Человек становится примером. Он сам растет в Господе, он меняется. И когда он начинает меняться, это становится явным и ощутимым для всех окружающих. И в свою очередь помогает молодому поколению, смотря на старшее поколение, делать вывод. Посмотри, а ведь человеку тяжело, а он верен Богу. Посмотри, он не проклинает, он не мстит. Обратите внимание, как он спокойно воспринимает, вот когда на него такое негодование, когда на него обрушивается там толпа с негодованием, когда ему угрожает, как он спокойно все это воспринимает. Где современные фессалоникийцы? Где они? Тогда было не так много верующих, когда был Павел. Сегодня 1 миллиард 200 миллионов христиан по статистике. Где эти фессалоникийцы? Где те люди, на которых сегодня, которым хочется подражать? Где они, друзья? И одна из причин, почему их нет? Я полагаю, одна из причин заключается в том, что Слово Божие люди не слышат. Слово Божие люди не слышат. Если они слышат Слово Божье, его принимают, вот тогда они становятся образцом. Принимают это к себе для того, чтобы подчиняться Священному Писанию. Мы затронули сегодня с вами очень серьезные вопросы, очень серьезные. В подражании Христу, наша тема, что значит подражать Христу? Начать следовать за Ним, принять решение и смотреть на Его жизнь, чтобы носить такой характер, как Он. Интересно, Павел пишет филиппийцам, что у вас должны быть, если следовать уже точному переводу, не чувства, а такие же мысли, какие во Христе Иисусе. Это более важно, правда? Не просто поступать. Откуда я знаю, о чем Христос думает, правда? Я могу видеть, как Он поступает, читая в Евангелии. Но откуда я знаю, о чем Он думает? Это серьезный вопрос. Но Писание призывает нас, вас должны быть такие же помышления. Это уже следующий шаг в духовном возрастании. Но как минимум принимается решение, услышал человек призыв, иди за мной. Призыв, который звучит от Христа. Он пошел за Христом, и поскольку он идет за Христом, он на кого смотрит? Он на Христа смотрит. И он начинает ему подражать. Если человек не принимает решение идти за Христом, он не сможет ему подражать. Но идти за Христом можно только тогда, на его условиях. Пойми правильно, что ты должен отказаться от себя. Ты должен понять, что в таком состоянии, в котором ты, в самом праведном на земле, извините за улыбку, люди считают, так а что, я немножко согрешил, а в целом я порядочный. Так вот, свою порядочность отбрось, Бог по-другому на нее смотрит. Отбрось и возьми, теперь начни правильно Богу поклоняться. Не так, как ты это думаешь, а начни правильно поклоняться. Да, у тебя будут проблемы, да, ты будешь гонимый. И именно вот это многих сегодня отталкивает от Христа. Именно это многих отталкивает от Христа. Итак, в подражании Христу практический шаг для изменения своего характера. В подражании Христу практический шаг для изменения своего характера и подтверждение того, что подражатель является поклонником. То есть, если человек начинает подражать Христу, это первое, меняет его характер и явно говорит о том, что это последователь Христа. Если человек подражает Христу, это первое, меняет его характер и свидетельствует о том, что вот это поклонник Христа. Мы не употребляем слово «фанат», потому что он здесь негативно, оно неприменимо к христианским отношениям. Если вы устали от своего характера, если другие устали от вашего правильного характера, если вы устали сами от своего характера, или те, с которыми вы вращаетесь, устали от вашего правильного характера, они меня не понимают, они все какие-то нехорошие. Вот я хороший, они меня не понимают. Если вы устали от своего характера, или другие устали от вас, если вы хотите изменить свой характер, Евангелие вам предлагает только одно. Слова Христа. Следуй за мной. Следуй за мной. Без этого изменения не произойдет. К тебе сегодня обращен призыв Христа. Следуй за мной. Послушай, друг, никакой рекламы, никаких объяснений. Это призыв того, кто сотворил Вселенную, кто управляет этой Вселенной, и кто в то же время одновременно является и твоим спасителем. Именно Он сегодня заявляет прямо и конкретно: «Следуй за Мной». Он тебе не объясняет гибельное состояние окружающего мира, ты это сам увидишь, когда пойдешь за Христом. И не время сейчас объяснять, как насколько мир погрязший. Здесь действительно это вот это заявление Христа, это, если так можно сказать, действительно радикально, это шоковая терапия. Выходи быстрее. Помните, что делали ангелы, когда выводили Лота, когда он медлил? Они торопили его. Не оставайся там. Сегодня слова Христа к тебе обращаются. И вот эта масса евангельских и библейских примеров о любви Божьей к тебе, о том, что Господь помогает тебе ради твоего блага, Он предлагает тебе: следуй за Христом. Пока без всяких объяснений ты многого не поймешь Священное Писание. Но главное, если ты не сделаешь, если не примешь решение следовать за Христом, никаких изменений в тебе не произойдет, никаких абсолютно. Но когда ты примешь это решение, вот тогда ты, если пойдешь за Христом, Он будет впереди, а ты будешь за Ним. И вот тогда ты будешь всегда в Нем нуждаться. Вот тогда ты поймешь то, чего ты никогда не поймешь, если ты за Ним не пойдешь. Жизнь твоя будет меняться. Она действительно, друзья, будет меняться. И это правда. Поменяется твой характер. Поменяется твое отношение. Будет меняться. Поменяется отношение к жене, к детям, к соседям, к неприятелям. Поменяется. В тебе будет отражаться характер Христа. Помните, висел на кресте Христос? Это действительно глубина характера Христа. Его распяли, Он сейчас через короткое время должен умереть, смотря на своих обидчиков, он говорит, молится Отцу, он их не проклинает, он даже с людьми с этими не разговаривает. Он обращается к Отцу, Господи, Ты их прости, потому что они не понимают, что они делают. Вот это характер Христа. Вот это характер Христа. Никто из них прощения у него не попросил, но Христос реально понимает, почему люди это делают. Друзья, как вы думаете, вот это может верующий проявлять в своей жизни? Может? Может. Вот это характер Христа. Но ему надо учиться. Итак, у вас есть, у меня есть, у каждого из нас есть четыре Евангелия в Новом Завете, которые непосредственно говорят о земной жизни Иисуса Христа. Изучайте их, друзья. Это практический шаг. Введите блокнотик, записывайте, пожалуйста, вот что ценное вы видите в этом поступке Христа, в этом. Это поможет вам видеть характер Христа. И сопоставляйте, сравнивайте. Учитесь у Христа. Павел прямо говорит, вы не так познали Христа. Вы Его услышали и в Нем научились. Сегодня пред нами Христос. Да, Его физически здесь нет. Но, как Писание говорит, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, Он не поменялся. И Его призыв когда-то звучал, сказал же ко всем, если кто хочет идти за Мною. Этот призыв сегодня каждому из нас звучит. Если кто-то еще не пошел за Христом, у вас есть сегодня особая привилегия, которую Господь вам дал, у вас есть жизнь. Вы слышите Слово, будьте внимательны. Фессалоникийцы Слово услышали и приняли его как Слово Божье. У каждого из нас есть сегодня особая привилегия стать последователем Иисуса Христа для того, чтобы жизнь моя была похожа на Христа. Со Христом будут только Христовы. Христос пред нами прошел для того, чтобы, смотря на Него, мы могли подражать Ему для того, чтобы достичь вечности. Друзья, мы сейчас будем молиться. У меня особая просьба к вам. Я понимаю, что, как ранее мы сказали, мы с вами фактически коснулись основ сегодня христианства. Основ. Но иногда полезно проверить, а правильно ли я пришел? А принял ли я призыв Христа или что-то другое меня привлекло ко Христу? И дальше, насколько я знаю характер Христа, насколько мой характер изменяется в характер Христа, эти вопросы стоят перед нами. У нас также есть особая привилегия, пока мы еще живы, просить у Бога прощения. Если это слово, которое мы слышали, свидетелями которого мы являлись, затронуло нас и побуждает нас просить у Бога прощения, друзья, это правильное состояние. Это правильное состояние, Господь работает. Примите это решение – следовать за Господом, чтобы характер ваш изменялся. Но Христос предлагает два условия, и Он имеет право на эти условия для того, чтобы люди следовали за Ним. Размышляйте об этом, думайте об этом. Благослови вас в этом Господь, мы поклонимся Ему в наших молитвах. Аминь.